Меня зовут Светлана Принцева, я рада приветствовать вас в подкастах SBS Russian. Недавно к нам в студию приходили два невероятно интересных и очень известных человека. Поэтесса Вера Павлова и актер, клоун Николай Терентьев. Они приезжали в Австралию в коллективе снежного шоу Славы Полунина, которое наверняка многие из вас посмотрели. Первая часть нашей беседы была в основном посвящена шоу и Николаю Терентьеву, который стоял у истоков этого шоу. Если не слушали первую часть, то ссылку на нее я поставлю в описании к этому подкасту. Ну а во второй части мы больше говорим с Верой, читаем стихи, размышляем о любви, горюем о России, о доме, ну и, конечно, говорим о войне. В конце первой части Вера рассказала мне о том, каким она видит своего супруга Николая. И я логично во второй части попросила Николая представить нам Веру. Итак, приятного вам прослушивания. Чтобы перейти ко второй части нашего интервью, Николай, а можете вы рассказать про Веру? Потому что Вера вас представила так хорошо.
Вера, она поэтесса. Ну, я подчеркиваю слово поэтесса, потому что поэт, многие женщины-поэтессы называют себя поэтом, что весьма странно. Вот. Потому что им кажется, что слово поэтесса ругательное. Не ругательное, а уничижительное. И они отказываются от своего пола в этом смысле. Вот. А это не совсем, это искусственно. Но она как раз, она великая, великая поэтесса, вот в каком смысле. Она уникальна. Она пишет так, как никто не пишет. Ее поэзия вообще для меня всякий раз неожиданность. Она не повторяется. То есть, хотя она, форма у нее похожая очень, но она не повторяется. То, что она пишет, не может написать никакой мужчина. И никогда не может. Это так называемая, это женская поэзия со знаком плюс. Это как преимущество, а не как, наоборот, отрицание. Вот. Это преимущество, потому что этого не хватало. Вот если говорить, например, можно я одно быстренько прочту стихотворение?
Нужно.
Ангелы допели, увели овечек, в бедной колыбели Бога человечек. Гулит, дули крутит, пузыри пускает, будущее будет, грехи отпускает. Вот такое стихотворение. Ну, этого не, это стихотворение не мог написать мужчина. Это одновременно двойственность, а то и родственность. Это речь идет о создателе и одновременно о человеке, Бога. Бога-человек существует, это понятие. Но само по себе слово «бога-человечек», кто это может в эту сторону вот пойти? А никто это не делал. Ну, может быть, я мало знаю, но, по крайней мере, так кажется. Вот.
Я должна немедленно ответить комплиментом стихотворению. У Коленьки коленки, ключицы, локотки, как у нацатилетки, мучительно хрупки. Смешивший нас доколик со сцен десятков стран. Ты, Коленька, дошкольник, ты детство ветеран.
Я уже слышала, что Вера смотрела вас по телевизору задолго до вашего знакомства. А вы с ее поэзией познакомились когда?
Ну, это вот где-то 10 лет назад. Нас в Торонто одна дама, такая энергичная, ее зовут Лилия Скляр, она решила создать русский клуб для русскоязычных людей, чтобы они ходили, литературно-музыкальный такой клуб. Вот. И я побывал на ее выступлении, она сделала спектакль по, ну, как условно спектакль, какой там, по стихам Веры Павловой. И в этом, в кафе я сидел, и там... И мне очень неожиданно такие стихи, я как-то увлекся почему-то поэзией. И слушай, смотри, как-то. Я никогда не особо не увлекался, ну так, ну, знал классику там немножечко. И очень неожиданные, поразительные стихи. Ну и на следующий день эта дама говорит: вы поставите нам Хармса спектакль? Ну, я думаю, а что я делать? Я пока ничего не делаю, там было время. Ну, я говорю, да, давайте я помогу. В общем, поставил спектакль поэтический, ну, клоунский. Ну, не клоунский, он такой, ну, по Хармсу, сами понимаете, абсурд. Ну, со стихами, конечно, Хармса. А потом на следующий, через год, Лилька говорит: приезжает Вера Павлова. Вот она приехала, и вдруг сидит такая фантастическая женщина, играет на рояле и одновременно читает стихи. То есть она играет детский альбом Чайковского, и между этим сочетание такое замечательное, вот это, с поэзией, с ее поэзией, детский альбом, ее детский альбом, который она, эти стихи, которые она сочинила.
Давай быстренько прочитай стихотворение из детского альбома.
Давай, давай.
К чему? К какому произведению?
К последнему, в церкви. Угу. Это финал. Ясные лики, унылые лица. Первых мало, последних много. Пап, ты что, не умеешь молиться? Нужно просто просить у Бога все, что хочешь. Но знай меру. Ни щенка, ни ключи от машины, а что-нибудь легкое. Ну, к примеру, чтобы все были живы.
Есть ли у вас стихотворение на похороны куклы?
Конечно. Еще какое, еще какое. Это изложенный стихами рассказ моей бабушки. Она очень любила эти стихи, всегда просила меня их почитать. И говорила: да, так и было, так и было. И очень смеялась. Вот это стихотворение. Подарки, тосты, родственники, подружки. Стая салатниц летает вокруг стола. Бабушка, у тебя была любимая игрушка? Бабушка, ты меня слышишь? Слышу. Была. Кукла. Тряпичная. Я звала ее Нелли. Глаза с ресницами. Косы. На юбке валан. В 1921 мы ее съели. У нее внутри были отруби. Целый стакан. И пошло.
Еще стало страшнее, потому что я в детстве ходила в музыкальную школу, и для меня это произведение было, ну, таким, я не знаю, завораживающим ужасом. Всегда веяло ваше стихотворение в этом же ключе. Да, спасибо большое. Хорошо, давайте перейдем к тому, где вы сейчас, где ваше основное место жительства. Я читала про вас разные источники, и везде два места указано: Россия и Америка. Сейчас как с этим?
Мы с Колей живем в Канаде.
Википедию нужно поправить.
Нет, никому не говорите, что мы живем в Канаде. Мы там прячемся в маленьком городочке Кесвик. В 70 километрах от Торонто, в 600 метрах от огромного озера, в котором мы летом купаемся, а зимой катаемся на коньках в том же самом месте, где летом купались.
То есть в России вы сейчас ездите, получается?
В России мы сейчас
нет,
не хотим и не можем поехать. В Москве мой дом пустует.
В Москве ваш дом пустует. Может быть, немного мы с вами затронем тему февраля прошлого года, не могу ее обойти. Чем это стало для вас лично?
Это стало самой большой катастрофой и трагедией в моей жизни. Собственно, в этот день все, что было до этого, было перечеркнуто. Я могу это сравнить только с тем днем, когда мой покойный уже муж пришел от врача и сказал, что у него четвертая стадия рака. И изменилось все. То есть просто вот первый вдох после этой новости, это был другой воздух. Все стало другим. Это же чувство меня посетило 24 февраля. Все другое. Другой воздух, которым нельзя дышать, и поэтому сразу уехали, хотя билеты были на конец июня. Мы собирались провести в Москве весну, начало лета. Воздух, которым невозможно дышать. Все другое. Просто все другое. Все сломано, все отменено, все иначе, все по-другому, все заново.
Для вас, Николай?
Ну, это для меня, конечно, то же самое. А большое количество друзей вдруг ну, ты грустно очень, превратилась, вот ты смотришь, думаешь, а были ли они друзьями? Они не были друзьями, оказывается. Они просто были привязаны как-то к тебе.
Вы имеете в виду людей, которые под пропагандой сейчас, да, находятся,
да,
под влиянием?
Да, именно про них. Угу. Потому что, ну, я не знаю, есть разные причины по этому поводу. Есть, можно называть несколько, но самое главное, вот это, конечно, тяжело переживать, но, слава богу, мои родные, в общем, слава богу, они остались теми, какие есть, неблагородными.
Понимаешь.
Вот, это, конечно, ну, ужасная трагедия. Она,
ну,
Корешка,
все-таки это не на первом месте. На первом месте то, что творится каждый день. Те удары, которые каждый день.
Я согласен,
день,
конечно. Я просто говорю для меня. Нам, да, это
бывшая Россия.
Это, ну, действительно, это трагедия страшная. Mm-hmm. Это трагедия. Это война после, в Европе, после. Это большая, огромная война. Это самая настоящая, жуткая война. И могу сказать, вот прямо сказать, злодей по имени Путин начал эту войну. Он злодей, он дьявол. Он думает, что он хороший, что он лжет все время. Он не может не лгать. Он не узнает, что такое правда. Он сам себе врет и делает вид, что он хороший. Он не хороший. Он негодяй.
Мне в первые дни казалось, что он должен быть просто разорван на атомы той ненавистью, которую испытывает к нему весь мир, тем отвращением, тем. А сейчас я чувствую, что он этой ненавистью питается. Что он просто становится сильнее. Нет, нет,
нет.
Ну ладно.
Я бы не хотел его смерти. Нет, его надо посадить пожизненно, пускай сидит. И смотрит, как счастливы люди.
Вот, Вера, вы употребили слова «бывшая Россия», а есть ли будущая Россия?
Ой, не знаю. Не знаю. В солнечный день в Австралии проснешься, посмотришь в окно, и кажется, будущее есть. Откроешь новости, прочитаешь про Днепр, и кажется, что будущего нет. Вот на этих качелях уже скоро год мы качаемся.
Есть ли у вас какое-то особое стихотворение про эту войну?
У меня их 300 штук. Стала душа могилой, кровавым кошмаром явь. Молю тебя, шестикрылый, двуглавого обезглавь. На волоске над бездной все, что люблю, чем живу. Архистратик небесный, помоги ВСУ. Или такое. А дети пойдут в школу, если у них есть ноги. А дети сядут за парту, если она не сгорела. А дети откроют тетради, если у них есть руки. И будут писать сочинения. Як я провів літо. Я ведь никогда не считала себя эмигранткой, я считала себя гражданкой мира. Я с 2000 года поровну делю свое время между Америкой, Европой, Россией. Делила. И все говорила себе, да нет, я россиянка, я космополитка. 24 февраля я проснулась эмигранткой.
Я когда открыла ваш веб-сайт, там первое стихотворение, да, небольшое, можно я его прочитаю?
Давайте.
«Река, многострунная ива, кузнечики, влажный гранит. На нем полужирным курсивом здесь Павлова Вера лежит, которая, братья славяне, сказала о чувствах своих такими простыми словами, что кажется вовсе без них». Это прекрасно, но и в то же время, как для вас было писать о себе, о смерти, да, но о смерти и о жизни после смерти? Мне жутко от этого стихотворения немного.
Да, оно ж кокетливое. Все эти самые эпитафии, они чрезвычайно кокетливые. Я их написала уже несколько. У наследников будут проблемы, что писать на моем надгробии.
Про периоды вашего творчества немного, может быть, расскажете. Вы сказали, что ваши первые стихи пришли одновременно с молоком, да? То есть вы родили первого ребенка и начали писать. А можете как-то разделить на периоды, что менялось за столько лет?
Ну, наверное, периодизация моей жизни — это мои замужества. При первом муже, при втором муже. Вот у меня такие периоды, скорее всего. Или, может быть, книги. Период такой книги, период... А вообще-то говоря, никаких периодов нет. Есть одна сплошная нескончаемая книга, которую я пишу каждый день. И какое стихотворение станет последним, решит смерть. Mm-hmm. И тогда и окажется, что это такой огромный роман в стихах. Роман воспитания.
Ваши стихи также выходят в переводах, да? Вы пишете уже на других языках сами или...
Нет, я никогда не буду писать ни на каких языках, даже если я их выучу, что сомнительно. Переводы, да, выходят, и это меня всегда очень удивляет, почему люди берутся переводить мои стихи.
На сколько языков уже переводы сделаны?
Я думаю, к 30 подходит. Это то, что на бумаге, а там, что в интернете, это неконтролируемо.
Угу. Вы говорили о том, что вашей мечтой в какое-то время было стать астрономом и слетать в космос.
Все еще мечтаю,
да?
Но шансов все меньше.
Ну, кстати, а почему нет? Сейчас космический туризм вот как раз развит.
Ну, Австралия — это ближайшее для меня приближение к космосу. Это точно другая планета, и я ее в своем дневнике называю Австралия.
Австралия. Замечательно. Кстати, вот о любви к стране. Вы сказали, что приехали полюбить эту страну, и это получилось. Что здесь особенно вам понравилось?
Беззащитная доверчивость всего, что я вижу. Людей, зверей, деревьев, всего. Беззащитная доверчивость. Может быть, мне так кажется. Может быть, это потому, что Австралия предельно далека от России. Предельно. И здесь впервые за этот год у меня возникло чувство, что я чуть-чуть убежала от катастрофы. Чуть-чуть. Хотя стихи, которые я здесь пишу, наполовину о войне, на другую половину о красоте мира, которая здесь так бросается в глаза. Красоте беззащитной, доверчивой красоте мира.
Так. Про Австралию что-то уже написалось? Нет еще?
Да. Пляжные стихи.
Давайте.
Вот. Золотая нега, бело-голубое отражение неба в полосе прибоя, яхты на причале и вольготно волнам смахивать печали кружевным подолом. Это стихотворение так нараспев читается легко, потому что в нем больше гласных, чем согласных. В нем 24 гласных и только 23 согласных. В русском языке это довольно редко встречается. И такие стихи, они особенно певучие, особенно ласковые. Вообще русский язык такой ласковый. Ой, почему мне приходится писать на нем о войне? Лопнувшая струна, сломанный карандаш. Посторонись, война, не заслоняй пейзаж. Видишь, земля в цвету, слышишь, звенят дрозды. Да, но куда я уйду, если я — это ты?
Вот о чувстве вины хотела вас еще спросить. Как вы от него избавляетесь, и получается ли? Вообще уместно ли оно для тех людей, которые не живут в России, не выбирали эту власть и в то же время сейчас не могут не ассоциировать себя с тем, что происходит?
Я отбиваюсь от этого чувства стихами с переменным успехом. Мне кажется, что все, что я делаю, ничтожно. Все, что я делала до этого, еще более того, бесполезно. Вот еще австралийские стихи. Ответ на ваш вопрос. Тут, я все еще говорю тут о России, тут карают книги огнем, там книгами топят печи, чтобы согреть разоренный дом. Там книгам горится легче. Прародины, патриот, добрый витязь теробороны. Вот мои книги, спички вот, свари макароны. Все бы отдала за победу Украины. Я не знаю, как это сделать. Вот и пишу стихи каждый день.
Я уверена, что ваши стихи помогают и в том числе людям в Украине. И это ваш такой, конечно же, огромный вклад.
Малюсенький.
Какой бы то ни был. Я еще хоть увидела в одном из ваших интервью, не помню, в каком издании, что вы сказали про свою мечту, чтобы ни вам, ни вашим близким не пришлось увидеть своими глазами гибель прекраснейшей из планет, глупейшей из цивилизаций. Не кажется ли вам, что сейчас это совсем реально стало?
Кажется.
А мечта осталась?
Ну, как же.
Давайте на чем-то, может быть, позитивном закончим. Из стихов Николая или Вера что-то прочитайте из любимого.
Давайте я прочитаю. Там лес и дом, и курочки рябые, там золото вечернего крыльца, там голуби жемчужно-голубые прогули-гули-гуливаются, там остается непочатой книга, там на границе памяти и сна у дедушки и бабушки черника растет в ногах, а в головах сосна.
Это мы все вздохнули, я уверена, что слушатели тоже. Я хочу...
Я могу.
Давайте, да? Давайте.
Ну, опять вот в этом же мои любимые. Уходят волхвы на восток. Иосиф вещи пакует. Младенец целует сосок незнающих поцелуев.
Ведавших поцелуев.
Мужчины. И девочка-мать не может сдержать без стона.
Снести без стона. Мы сейчас просто перепишем, Калюшка.
Так было, ну не важно.
Не может снести без стона.
Не может снести.
Давай сначала прочитай.
Ну, у тебя так написано, душа
Олечка,
моя.
Олечка,
ну,
я знаю,
как сама.
У меня написано. Не надо, просто это эротическое, не надо его читать. Давай, знаешь, какое?
Эротическое прекрасно, особенно если любимое.
Знаешь, какое, которое ты на дереве читал?
Почему на дереве?
Помощница шмелей.
Да. Почему на дереве сначала, скажите, начинается? Как, на каком дереве?
Ну, на дереве.
У Коли есть дереве. Такое свойство. Как только он увидит дерево с большим количеством веток, он сразу на него залезает.
Да нет,
поначалу я не знала об этом его свойстве, и иногда он пропадал из виду, я очень волновалась, куда он делся, а теперь я знаю, надо просто посмотреть вверх, и ты найдешь Колю на дереве. Он залезает на деревья и там оттуда поет что-нибудь или читает стихи.
У Веры есть один очень хороший, хорошая особенность. Она любит поправлять. Она часто поправляет именно в то время, когда надо поправить.
Давайте вернемся на дерево.
Если на дерево, как начинается? Подскажи, поправь еще раз.
Шиповником
дышу, помощница шмелей, пыльцу переношу на крылышках ноздрей. Саду
все концы земли вслепую
наугад.
Садовник,
похвали,
я опыляю сад.
Вера, что такое любовь?
Это Коля.
Ну, что, мне отвечать или нет?
Да.
Вере сказали. Конечно, это там есть поэтические там высказывания. Ну, они не полностью, но вот, например, Маяковский сказал: «Любовь — это значит вглубь двора бежать, и до ночи грачи, блестя топором рубить дрова, силой своей играючи». Ну, здесь есть какая-то... Ну, это первое. Любовь — это, конечно, обязательно в другом человеке. Это, прежде всего, другого человека. Жертвенность присутствует обязательно. Не то, что вот мгновение, это страсть, а вот любовь — это выше, это духовная вещь.
Придется прочитать стишок.
Давай.
«Люблю, и потому волена жить наизусть, ласкать с листа. Душа легка, когда полна, и тяжела, когда пуста. Моя легка, не страшно ей одной агонию плясать. За ним я родилась в твоей рубашке, в ней и воскресать».
спасибо. Я думаю, что вот на этой ноте мы с вами и закончим. Дадим людям немножечко позитива, он так важен сейчас. Вера Павлова, Николай Терентьев, спасибо огромное, что приехали к нам сегодня. И спасибо большое за вашу поэзию и за ваши рассказы замечательные.
Спасибо, Светлана. Спасибо, Австралия.
Да, спасибо.